Александр Кайнов. Сила привычки. В дверь позвонили. Марина подошла к двери, глянула в глазок и, одобрительно хмыкнув, принялась отпирать замки. Вскоре в центре прихожей стоял, раздеваясь, человек средних лет с темными волосами. Из-под очков на тонком носу сверкали зоркие глаза. В руках у человека был черный пакет.
«Ну, здравствуй, Кирилл», — сказала Марина.
«И тебе не хворать. Прекрасно выглядишь», — улыбнулся тот.
«Спасибо», — слегка смутилась женщина.
«Ну, так где Борька-то? Ты же не просто так звонила».
Кирилл выжидающе посмотрел на нее.
«Да уж не просто так, ты прав», — вздохнула Марина и кивком указала на дверь гостиной. «Здесь, в комнате, телек смотрит».
«Ну, пошли тогда».
Пройдя в гостиную, Кирилл увидел знакомую до боли обстановку, навевающую воспоминания о молодости. Диван, телевизор напротив, в углублении в книжном шкафу, чуть в стороне два кресла перед журнальным столиком. В комнату через окно лился серый свет. Небо затянули тучи. Скоро должен был пойти дождь. Деревья за окном качались под порывами легкого ветра. Подойдя к дивану, Кирилл увидел человека примерно своего возраста. Это был блондин с приятным лицом, долговязый, словно железнодорожный рельс, и слегка сутулый. Сев на диван рядом с ним, Кирилл поставил пакет на пол и произнес. «А у вас, я гляжу, ничего не меняется. Все по-старому. И ты, Борька, нисколько не изменился. Все такой же худой, высокий. Ну, натуральный скелет из кабинета биологии».
«А чего ты хочешь? При таком-то питании...» Боря укоризненно глянул в сторону жены. «Что по телеку нынче крутит?»
Кирилл кивнул в сторону телевизора.
«Я-то его почти не смотрю».
«Да так, фильм документальный. Про Чернобыльскую зону отчуждения». «Так, Кирилл, хватит разговаривать». Подойдя к окну, Марина задвинула шторы. «Я же тебя пригласила не для того, чтобы ты телевизор смотрел, да с Борькой телепередачи обсуждал. Садись». Марина сделала приглашающий жест в сторону одного из кресел около журнального столика. Крякнув, Кирилл поднялся с дивана и, пройдя к креслу, плюхнулся в него. Устроившись поудобнее, он устремил свой взор на севшую во второе кресло Марину.
«Ты говорила, что это не телефонный разговор. Ну, давай, рассказывай, что у вас здесь приключилось?»
Марина, посмотрев в сторону мужа, решила, что ему не помешает слышать их с Кириллом разговор. Собравшись с мыслями и тяжело вздохнув напоследок, она начала говорить.
«Ты психолог, да еще наш лучший друг, поэтому я могла обратиться за помощью только к тебе. За последние годы многое изменилось. Я стала замечать за Борькой странности. Я не знаю, может, это связано с командировками? Его ведь посылали сначала в Беларусь, затем почти сразу на Украину, на международную выставку редких папоротников. Он же у меня ботаник, ты и сам знаешь. Вот, не удержался, привез один экземпляр. Борь, как ты говорил, он называется?»
Бросив лукавый взгляд в сторону жены, Борис проронил.
«Листовник спиртовой».
«Во-во, чуешь запах специфический?»
«Ну, еще бы!»
Кирилл, втянув носом воздух, вздохнул.
«Кстати, а я не слышал про его командировки».
«Так ты ж тогда в Албанию уезжал, на съезд психологов, сам же мне говорил».
«А, точно, забыл просто».
«Так вот, после того, как Боря вернулся, он стал каким-то странным».
«То есть?»
«А вот слушай. Ехали мы как-то с рынка на автобусе. Картошку купили, лук. Тут на остановке заходит женщина. Говорит, я, мол, контролер, сейчас билетики проверять буду. Ну, с Борькой вдруг что-то неладное произошло. Он заметался, по поясу начал шарить. Потом картофельную схватил и тетке этой в лоб запулил. Я его за руку схватила, а он вырвался. Ведро какое-то из-под сиденья кондукторши выдернул, на башку напялил и ведром вперед из окна выпрыгнул».
«А ведро-то зачем ему понадобилось? Чтобы стекло разбить, голову не повредив».
«Да у него голова что в ведре, что без ведра повреждена. Он же ведь и спит теперь только с ведром на голове. Говорит, без него мне кошмары снятся. Ну, форменный дурдом».
«Да уж». Кирилл снял очки с переносицы и, дыхнув на стекла, принялся их протирать.
«Ну так вот, про случай в автобусе. Стекло, значит, вдребезги, контролерша на полу в полной прострации, а Борьке и след простыл. Кирилл, скажи, с точки зрения психологии, как его поведение объяснить?»
«Ну, это довольно непростой вопрос. Скорее всего, дело в очень редкой фобии, встречающейся у одного человека из тысячи. Панической боязни людей в... скажи, она в джинсах была, контролевша это?»
«Да вроде бы. А что, это как-то влияет на...»
Марина кивнула в сторону мужа.
я бы сказал, усугубляет ситуацию. Ты не могла бы сказать, как в точности вела себя контролерша?»
«Ну, она к Борьке руку протянула. Тут он и встрепенулся».
«А, ну тогда понятно. Вероятно, это последствия некой душевной травмы, которую он перенес в детстве. Он еще себя как-то странно вел?»
«Конечно. Он стал слишком часто ходить к учителю физики в школу, где сын учится. Вроде и не вызывали, а ходит чаще, чем мусор выносит. Физик у сына классный руководитель. Степан Сидорович его зовут».
«Пьют, может, вместе?» — ухмыльнулся Кирилл. «А Сидорович этот не алкоголик, не знаешь?»
«Да нет, вроде. Приличный мужчина, в летах. Вряд ли, конечно».
«А, кстати, вот еще что было со Степаном Сидоровичем связанное. Летом мы с детьми на море отдыхали. Загораем как-то на пляже. Борька мне спину кремом мажет. Спокойно все. И тут дочка прибегает. Говорит, трех медуз видела. Хотела их сфотографировать. Но когда к берегу за фотоаппаратом побежала, чуть на морского ежа не наступила. Чувствую, на спину мне чуть ли не весь тюбик крема выдавили. Оглядываюсь, а муж со словами: «Ну, Сидорыч, держись, будет тебе что-то стоящее». Полотенце пляжное схватил и почесал к воде, только пятки засверкали. Вот я и подумала, зачем Степану Сидоровичу понадобились медузы и морские ежи? Борька их целые полотенца притащил.
«А он точно учитель физики, Сидорович-то? Может, все-таки биологии, раз так интересуется морскими обитателями?»
«Да нет, точно нет», — Марина помотала головой. «Физику он там преподает».
«А, ну тогда мне все понятно», — Кирилл усмехнулся. «Борька ходил-ходил к Степану Сидоровичу, они вместе водку пьянствовали, селедкой заедали. Но потом Сидоровичу селедка надоела, он и попросил Борю привезти с моря что-то стоящее, деликатесы морские».
«Ну точно алкоголик твой, Сидорович».
«Не мой, а Борькин», — Марина качнула головой в сторону дивана. Скосив глаза, Кирилл увидел, что Боря, отвернувшись, хохочет в рукав. Марина этого не заметила. «Так вот, на следующий день после этого циркового представления на пляже мы решили пойти в парк аттракционов. Дети захотели покататься. Я говорю, купи билеты на карусель. А он мне, детей же разорвать может». Я удивилась. «В смысле вырвать на кого-нибудь?» А он, «В смысле разорвать вообще?» Ну, я, естественно, снова удивилась. «Ты чего несешь?» Он говорит, «Да вот смотри». Достает зачем-то болт, знаешь, большой такой, железнодорожный, и кидает его в карусель, в вертящуюся. Болт и отскочил с ускорением в окошко кассы. Через минуту дверь открывается, и оттуда выходит женщина с двумя половинками очков, посередине расколотых, а на переносице в индийском стиле синяк от Борькиного болта. Извиняться за него пришлось. Вот скажи, что с ним творится? Люди ведь страдают. Сначала контролерша, затем кассирша.
И опять же, корни проблемы могут уходить в детство. Может, его также пугали родители, не давая кататься на карусели? С невинным выражением на лице предположил Кирилл.
«Но ведь и это еще не все. У него начались проблемы с пищеварением. Аппетит периодически пропадает. Он больше не ест некоторые блюда, которые раньше любил. Приготовила ему холодец, а он говорит, кислоту жрать не буду». Я и подумала, а вдруг у Борьки кислотность в желудке повышена? Раньше газировку пил, кисели я делала, все съедал. А теперь на кислотность эту клятую ссылается».
«Да, может быть, может быть». Кирилл полунасмешливо глянул в сторону Бориса.
«Ну, так это все или еще что-то есть?
Стоящее».
«Да ты слушай дальше. 31 декабря, Новый год на носу. Я все приготовила, накрыла на стол, решила бутылку водки достать из заначки. Гляжу, а она пустая лежит. Я все сразу поняла, говорю, иди за бутылкой, гости ведь скоро придут. Он сходил к себе в комнату, какие-то шприцы принес в красной упаковке и говорит, этим вот вернее будет».
«М-да», — протянул Кирилл, — «тяжелый случай».
«Ну, все справили честь по чести. Гости ушли, мы спать легли. А тогда год крысы наступал, но я под елку и положила большую плюшевую крысу. А ночью просыпаюсь и вижу, Борька идет к мусорному ведру, крысу плюшевую за хвост тащит и приговаривает при этом, крысиные волки у меня дома жить не будут». Он, наверное, попить захотел посреди ночи, а потом и наткнулся на крысу-то. А уж что там в его бедную голову взбрело, это только ему и известно. Я-то на всякий случай утром сделала вид, что ведро выношу, а сама крысиного волка вынула и в кладовку спрятала».
«Да», — Кирилл потер натертую очками переносицу. «Весьма интересно.
Ну, в общем, в заключение еще одна вещь, которая стала для меня последней каплей и заставила позвонить тебе.
«Ну-ка, ну-ка, что он еще?» Кирилл отрывисто взглянул на Бориса. «Натворил».
«Вот буквально позавчера купила кальмаров, решила сварить их по рецепту, подруга посоветовала. Выложила на стол, только на минуту отлучилась, гляжу, их уже и нет, будто испарились. И Борька испарился, часов на 5. А как вернулся, я у него прямо с порога спросила, куда он ходил. И что бы ты думал? В школу его, видите ли, опять вызывали. 5 часов сидел там».
«И кто вызывал? Сидорович, небось?
Ну а кто же еще?
Опять, наверное, просил что-то стоящее. Что-то повкуснее медуз?»
«Во-во, так, скорее всего, и было».
«Кирилл, ты уж сделай что-нибудь, поговори с ним». «Ну что ж, поговорю, конечно», — сказал Кирилл, немного подумав. «Только у меня условие. Разговор должен быть с глазу на глаз. Ты иди к соседке сходи пока».
Марина, вздохнув, посмотрела на мужа.
«Хорошо».
Встав, она вышла из комнаты. Подождав, пока хлопнет дверь, и выглянув на всякий случай в коридор, Кирилл подошел к дивану и, взяв пульт, выключил телевизор. Усевшись рядом с Борей, он проговорил.
«Да уж, Барбарис, ну ты и натворил делов. Ну скажи мне, на кой хрен ты понес эти щупальца Сидорычу? Мы же договаривались, что ты будешь их мне отдавать. У меня каналы есть, по которым продать можно дешевле, чем у Сидора».
«Да блин, психолог, он мне скидку хорошую обещал».
«Ладно, посмотрим. Ну а этот листовник спиртовой? Может, ученым в НИИ отнести? Или Сидорычу? Листовник же спиртовой. Старик это оценит».
«Да не...» — Барбарис отрицательно покачал головой. «Никакой это не листовник. Чернобыльник это обыкновенный. А спиртом пахнет, потому что я его водкой дезинфицировал». «Слушай, психолог, а ты-то чего-нибудь надыбал?»
«Обижаешь. Тут на территории военной части толпу снорков видел. Бежали куда-то. И вояка около штаба стоял. Прятался, наверное».
«А чего он один-то был?» — озадаченно спросил Барбарис.
«Так военные сборы сейчас идут. У школьников-старшеклассников. Твой-то Сашка тоже, наверное, в них участвует. Правда, я его там не успел увидеть. Раньше ушел». «Ну, а вояки за своими группами и приглядывают. А этот отбился, наверное. А за снорками никто не присматривает. В общем, я одного из них подкараулил, напал на него и стопу ему оторвал. Только у них там где-то контролер сидит, в штабе, наверное. А то снорк этот говорить вроде начал от страха. «Дядя Кирилл, отпусти!» Но я стопу оторвал и отпустил».
С этими словами психолог достал из пакета здоровенный солдатский берц и показал Барбарису.
«О, зацени!» Гордо выпятив грудь, Кирилл протянул вещь Борьке.
«Вижу, улов у нас неплохой. Собирайся, сейчас к Сидорычу пойдем. Я пока пойду комбез надену, а ты на всякий случай листовничек-то возьми. Пусть он в сухие дни его нюхает».
Экипировавшись, двое друзей вышли на лестничную площадку.
«Сейчас подожди, я пузырь водки на всякий случай захвачу. Порадуем старика».
Барбарис скрылся в недрах квартиры. Психолог рассмотрел в пролет лестницы. Где-то в районе 4-го этажа грохотал мусоропровод. Затем он подошел к квартире напротив и прислушался.
«Оль, ты знаешь, я скоро с ума сойду от его выходок»,
— раздавался приглушенной дверью голос Марины.
«Я уже не знаю, что с ним делать. Вот сейчас, Кири...»
«Давай, пошли». Барбарис вышел на площадку и хлопнул дверью.
«Да тихо ты! Сдурел, что ли?»
— шикнул на него психолог и снова прислушался.
«Кое-то хлопнуло. Может, у Самсоновых?» — спрашивала Марина.
«Так они ж 3-ю неделю в отпуске. Да нет, у вас, скорее всего». Раздались приглушенные шаги.
«Идиот!»
— одними губами произнес психолог.
«Давай в лифт!»
— Борис метнулся к спасительным створкам.
«Ты точно охренел!» — психолог схватил друга за рукав. «Антигравитация! Забыл?»
Не сговариваясь, друзья бросились вниз по лестнице. Пробежав беззвучно 2 этажа, прижались к стене. Наверху открылась дверь. Марина выглянула на площадку. Дверь в ее квартиру была закрыта. Подойдя к пролету, женщина посмотрела вниз. Там где-то гремел мусоропровод. Подойдя к двери в свою квартиру, Марина несколько раз нажала кнопку звонка. Пошарив по карманам, она поняла, что ключ оставила дома. Начиная догадываться, куда исчез ее муж, Марина вздохнула и со слезами... «Ох, ну и доберусь я когда-нибудь до этого Сидоровича!» Подошла к квартире Ольги и позвонила в дверь. Открыв дверь, соседка, вопросительно взглянув на Марину, спросила. «Ну как? У кого хлопнуло-то?»
«А ты догадайся с 3 раз. Кирилл-то ушел, наверное, а Борька, скорее всего, опять в школу что-нибудь стоящее понес!»
Воскликнула Марина, проходя в квартиру подруги и захлопывая дверь.
«Как бы мне не пришлось сегодня у тебя ночевать!»
«Так что ты там говорила про парк аттракционов?» спросила Ольга. Обе женщины скрылись в гостиной.
«Опять в школу что-нибудь стоящее понес».
Наверху хлопнула дверь. Все стихло, лишь где-то внизу кто-то продолжал упорно греметь мусоропроводом. «Пошли быстро!» — Кирилл подтолкнул Борю в спину. Проходя четвертый этаж, они увидели трех мальчуганов, которые возились около отверстия мусоропровода. Обернувшись, ребята, раскрыв рты, уставились на двух странного вида мужчин в необычной одежде и с рюкзаками за спиной.
«Первоходы! Шляются тут вечно, делать им нечего!» — проворчал себе под нос Барбарис.
Психолог лишь подтолкнул его в спину. «Топай давай, ветеран!» Спустившись до первого этажа, друзья подошли к выходу из подъезда и, толкнув дверь, вышли на улицу. В лицо ударил порыв ветра. По земле барабанил дождь. Тяжелые капли падали на серый асфальт, на автомобили, припаркованные неподалеку, стекали с листьев, колышущихся на ветру. Психолог и Барбарис глубоко вдохнули посвежевший воздух и, украдкой бросая перед собой болты, скрылись за пеленой дождя.